Роговой Кира Анатольевна, профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания. Лекция 8. Тексты как материал исследования, выбор материала исследования и методы его анализа. Часть 1. Общие представления о лингвистическом анализе текста. Текст как продукт речевой деятельности в разных сферах общения. В предыдущих лекциях вы получили знания относительно методов лингвистического исследования единиц разных уровней языковой системы, а также культурологического аспекта языковых явлений, общих принципов организации текста и возможных подходов к их рассмотрению. В данной лекции речь пойдет о текстах как материале исследования и методах, которые используются при их анализе. Наличие разных целей, для достижения которых обращаются к тексту, в частности, в системе РКИ, определяет и отбор текстов, и методы их анализа, что, в свою очередь, направляет исследовательскую работу с ними. Текст, как всякая коммуникативная единица, как звено акта коммуникации, исследуется не только лингвистами. Им, преследуя свои цели, занимаются психологи, философы, социологи, культурологи. Когда говорят о лингвистическом анализе текста, то имеют в виду систему языковых средств, которую следует выявить и описать как участвующую в передаче основного содержания текста. Это направление исследований раньше всего проявило себя в стилистике, где были выделены функциональные стили, то есть особые разновидности единого литературного языка, которые используются в той или иной сфере, выполняют определенные задачи или функции и обладают некоторыми особенностями в отборе и употреблении языковых средств. Языковые средства описываются здесь по языковым уровням, как присущие текстам данного стиля, соответствующие выполнению ими своих коммуникативных задач. Ну, например, стиль научный реализует функцию сообщения, характеризуется широким использованием терминологии абстрактной лексики, преимущественным употреблением слов в их прямых конкретных значениях, тенденцией к сложным синтаксическим построениям, слабым использованием безличных и эллиптических построений и некоторые другие. Это определение словаря справочника лингвистических терминов, составленного Розенталем и Теленковой и выпущенного в 1976 году. Если мы обратимся к стилистике русского языка 2013 года, то и там говорится о том, что авторы распространяют на текст представление о системе языка, с учетом того, что элементарной единицей в речевом аспекте является не просто языковая единица, слово, предложение, а единица актуализированная, вовлеченная в процесс коммуникации. Она даже получает свое наименование – коммуникема. Этот термин, как свидетельствуют авторы, обозначает продление в речь языковой системы и указывает на то, что стереотип функционирования языковой системы сохраняется нашим языковым сознанием в обобщенном виде и тиражируется в сходных процессах речевой коммуникации. То, что я прочитала, мы можем с вами увидеть в учебнике Натальи Александровны Купиной и Тамары Вячеславны Матвеевой «Стилистика современного русского языка. учебник для бакалавров. Такое понимание лингвистического анализа правомерно для решения собственно языковых задач и используется как в курсах по стилистике, так и в практике РКИ. Например, при обращении к текстам по специальности, скажем, научным или официально деловым, необходимо представление об их языковом составе. Анализ публицистических текстов и текстов художественной литературы сопряжен с выявлением средств языковой выразительности, которые выполняют функцию воздействия, включаясь в выражение социальной оценки в публицистике и эмоционально-этической в художественной литературе. Так, этим средством посвящена даже специальная глава «Креативная стилистика» в уже упомянутом учебнике Купиной и Матвеевой. В рамках исследования текста, прежде всего художественного, на основе представления в нем актуализированных языковых средств, главным образом лексических, остается и филологический анализ текста. Он включает такие составляющие, как комментирование, выявление непонятных и трудных мест текста, полный или частичный по уровню лингвистический анализ, то есть описание языковых единиц, наиболее частотных для данного типа текстов, и лингвопоэтический разбор текста, изучение явления языка, как пишет, например, Нина Сергеевна Болотнова, под углом зрения целесообразности использования его говорящим. В обоих случаях текст рассматривается как статическое явление, полученный результат речевой деятельности, который позволяет в анализе выявить систему языковых средств и их роль в выполнении коммуникативной и или художественной задачи. Лекция 8, часть 2. Подход к анализу текста как динамической структуры, задачи лингвистического анализа. Однако, как мы говорили об этом в 4-й лекции, посвященной тексту, языковая организация текста не носит классификационного характера. Текст использует языковые средства всех уровней. Вспомните, что он, по словам Сосюра, является вместилищем форм, содержащихся в мысли. Процесс создания текста, как и процесс его восприятия, явления динамические, участвующие в формировании мысли автора и при чтении мысли читателя. Поэтому актуальным для всех текстов стал такой их лингвистический анализ, который определяется структурой и содержанием мысли, средством выражения которой и служат языковые средства. Очевидно, что при таком подходе от мысли к средствам ее выражения мы не найдем абсолютных моделей, так как язык всегда представляет говорящему варианты для формирования и выражения мысли. Сам процесс порождения речи проявляет свой, в принципе, непредсказуемый характер. Построить четкую схему процесса речепорождения, пишет, например, Кобрина, невозможно. Оно слишком изменчиво и разнообразно по типам отражения знаний, так как отражает не реальный мир, а лишь его восприятие реальным человеком. В результате получается сложное когнитивное целое со значительной дополнительной нагруженностью в структуре и семантике предложения как составляющей текста. Но при этом все-таки обнаруживается существование определенных тенденций в выражении этого процесса. Возвращаясь к универсальным текстовым категориям цельности и связности, можно констатировать, что цельность проявляет себя в композиционном устройстве, которое объединяет структурные компоненты текста. При всей сложности композиционной организации можно констатировать наличие трехчастной структуры и у текста в целом, и у такой его единицы, как сложное синтаксическое целое. Литературоведы выделяют начальную часть художественного текста, экспозицию с завязкой, основную часть, своего рода разработку, фабулу сюжета и заключение, вывод. Такую же трехчастную структуру имеет сложное синтаксическое целое, в норме в письменной речи, представленной абзацем. Абзацная фраза – тезис, его разработка и вывод. Именно с композицией текста связанный анализ, представленный в терминах стратегии и тактик в реализации замысла автора. Итак, композиционный анализ текста представляется универсальным для текстов всех функциональных стилей и жанров. Напомним, что Виктор Владимирович Виноградов, сетуя на дробность данных, получаемых русскими исследователями-формалистами, это филологи 20-х годов XX века, видел выход в целое текста через анализ его композиции. Беседуя с аспирантами о филологии 20-х годов XX века, он начинает с того, что теория поэзии, которой активно занимались в это время, была представлением отдельных элементов. «А как изучать форму произведения в его целом?» – говорил Виноградов. «В соотношении разных факторов, разных его сторон. Как изучать эти средства в каком-то, как тогда принято выражаться, целостном эстетическом объекте? И к чему же, к пониманию чего приводит изучение этого внутреннего единства?» Одним из возможных ответов, по мысли Виноградова, состоял в реализации идеи Густава Густавовича Шпета о различиях между системой и структурой. Этот автор определял систему как что-то данное в одной плоскости. Система – это рядоположение элементов, находящихся в каких-то соотношениях. Языковая система – система синтаксических структур, морфологических форм, лексических значений, звуковых возможностей. А структура представляет собой внутреннее объединение в целое разных оболочек, которые, облекая одна другую, дают возможность проникнуть вглубь, в сущность и вместе с тем составляют внутреннее единство. Понятие структуры казалось более подходящим при изучении композиции художественного произведения, как говорил Виноградов, потому что только таким образом и можно открыть какую-то внутреннюю сущность целого. Итак, композиционный анализ, наблюдение за структурой сложных синтаксических целых, характером связи между входящими в них предложениями, за соотношением сложных синтаксических целых и абзаца, за связями между сложными синтаксическими целыми в тексте. Вот еще один возможный подход к анализу текста уже в динамическом плане. Подход, который нацелен на наблюдение за развитием мысли автора, что одновременно является, как справедливо указывает Евгений Владимирович Сидоров программы восприятия смысла текста для читателя. Сравним два текста для наблюдения за их композиционной организацией. Первый предлагается в инструкциях по тестированию для начального этапа обучения. Второй включен в учебное пособие для базового уровня обучения. Первый является отрывком из рассказа известного писателя Фазиля Искандера. Послушайте его. «Я родился и вырос на юге России, в Абхазии. Моя родная Абхазия очень красивая. Там много солнца, моря и горы. А какие хорошие люди живут в Абхазии, как они любят абхазскую природу. Конечно, вы понимаете, что мой родной язык абхазский, и я хорошо говорю, читаю и пишу по-абхазски. Когда мне было 7 лет, я поступил в русскую школу, и поэтому хорошо знаю русский язык. Учился я очень хорошо и даже получил золотую медаль, а это было нелегко». И второй текст, тоже одноабзацный и, в принципе, однотемный. «Я работаю библиотекарем. Я работаю библиотекарем, люблю свою работу. Хотя 21 век стал эпохой бурного развития средств массовой информации, радио, телевидение, кино, интернет, чтение остается основным видом познавательной деятельности человека, основным источником информации. Количество литературы, выпускаемым по разным отраслям знаний, огромно. Несмотря на это, библиотекарь всегда найдет необходимую книгу. Библиотекарь – это человек, который помогает читателям пользоваться библиотечным фондом, брать в библиотеке именно то, что им нужно. А если я работаю в отделе художественной литературы, я могу еще посоветовать, что взять почитать. Конечно, я сначала читаю сама, а потом уж советую другим. При этом я учитываю интересы моих читателей. Я горжусь своей профессией». Если мы сравним два этих текста, то обнаружим некоторые усложнения структуры второго по отношению к первому. Первый построен в полном соответствии с линейным характером речи мысли. Первое предложение вводит тему Абхазии, которая разрабатывается дальше. Абхазия красивая, много солнца, хорошие люди, они любят природу. Второй подтемой являются языки абхазский и русский. Второй текст также однотемен, равен по существу сложному синтаксическому целому, тоже обозначает свою тему. Работаю библиотекарем и люблю свою работу, которая разрабатывается в предложениях. Библиотекарь найдет необходимую книгу, это человек, который помогает. Вторая составляющая «люблю свою работу» реализуется в указании на возможность посоветовать, что взять, почитать. Однако после первого предложения в состав второго текста входят два предложения, которые не имеют поверхностной, непосредственно выраженной привязки к первому предложению. «Я работаю библиотекарем. Хотя в 21 век стал эпохой бурного развития средств массовой информации, радио, телевидения, кино, интернет, чтение остается основным видом познавательной деятельности человека. Количество литературы огромно». Здесь наблюдается усложнение структуры текста включением предложения, которое ассоциативно связано с проблемой библиотеки чтения. Оно комментирует ситуацию, определяющую способы получения информации. Существование подобных текстов требует особой работы. Развитие умений включения в ситуацию, работаю библиотекарь, внимание к коммуникативным фрагментам, выходящим за пределы непосредственной связи предложений в тексте, упоминание о типах или способах получения информации в 21 веке, что отвлекает как будто бы от основной темы, но в то же самое время обусловливает и ее развитие в продолжении повествования. Таким образом, наблюдение над структурой текста и сложных синтаксических целов, представление ее типов в исследовании составляет важный компонент как изучения типов текста, так и базу практической работы при обучении русскому языку. Что касается внутреннего композиционного устройства целого развернутого текста, то здесь тоже очевидно существование своих моделей, систематизация которых ждет еще своего изучения и описания. Упомянем только указание Бориса Викторовича Томашевского на существование двух кардинальных типов. Первый представляет развертывание повествования, в терминологии Томашевского это мифологическая композиция, последовательное сообщение о событиях. И второй – нанизывание конкретизирующих компонентов по принципу пояснения и развития основного тезиса. У Томашевского идеологическая композиция. На самом деле мы видим здесь изоморфную систему структуры сложного синтаксического целого с последовательным и параллельным строем, о котором писал в свое время Григорий Яковлевич Солганик. Вероятно, существует еще одна линия связи и параллелей. Мифологическая композиция представляет собой повествовательную структуру, стержневую повествовательную структуру текста, в то время как идеологическая композиция – это, скорее всего, сообщение по типу рассуждения, компонентом которого, внутренним компонентом которого является описание. Таким образом, вот в композиционную структуру текстов оказываются включенными функционально-смысловые типы речи, описание, повествование и рассуждение, которые непосредственно связывают говорящего с действительностью реальной, по компонентам или по формантам времени и места, и ментальной рассуждения. Конечно, идеологическая композиция более характерна для публицистических и научных текстов, если здесь реально существует какая-то параллель с рассуждением. Для художественных текстов, по всей вероятности, более характерны повествование с элементами описания. Но, тем не менее, и идеологическая композиция встречается и в таких жанрах, как художественный очерк и даже художественный текст. Приведем пример из очерка Владимира Галактионовича Короленко «Разговор с Толстым. Максимализм и государственность». Автор начинает его с такого утверждения. Толстой в одной черте своего характера отразил с замечательной отчетливостью основную разницу в душевном строе интеллигентных людей и народа, особенно крестьянства. Сам великий художник, создавший гениальные произведения мирового значения, переведенные на все языки, он лично, как человек, всегда заражался чужими настроениями, которые могли овладеть его воображением. И весь очерк в дальнейшем состоит из ряда сложных синтаксических целых, содержание которых служит подтверждением этого тезиса, выражением как первого качества самого Толстого, так и второго его качества, а именно подверженность влиянию актуальных мнений. Заметим, что и в своих художественных текстах Лев Николаевич Толстой часто по-своему интегрировал эти два композиционных принципа. Так, в «Войне и мире», в главе, посвященной послевоенной встрече Пьера и Наташи, которая вначале сообщает, как казалось Пьеру, о преодолении или забвении им чувства любви к Наташе, весь дальнейший ход повествования становится опровержением этого. Там каждый шаг в развертывании повествования, то есть включение мифологической композиции, оказывается доказательством сохранения этого чувства, если не сказать его усиления, то есть идеологизированная часть. Итак, и структура текста, и его составляющих сложных синтаксических целых следует определенным принципам построения, что, в свою очередь, программирует организацию речевых средств. Лекция 8, часть 3. Смысловая организация текста. Методы ее интерпретации. До сих пор мы говорили о языковых средствах и их включении в текст по отношению к его структуре, при том, что общая композиция, ее компоненты и их отношения в тексте определяют отбор и организацию языковых средств, но не касались главного. Ради чего все это отбирается и организуется? О содержащемся в тексте информации и о смысле текста, для формирования и сообщения которого, собственно, текст и создается. Так возникает еще одна проблема текстового анализа. Анализ ради извлечения информации, содержащейся в тексте, ее интерпретации и общего понимания. Правильность восприятия текста, пишет Николаева, обеспечивается не только языковыми единицами и их соединениями, но и необходимым общим фондом знаний, коммуникативным фоном. Поэтому восприятие текста связывается с пресуппозициями, то есть теми знаниями, которыми располагает адресат о действительности, и теми, которые он получил из самого текста, а также с его включенностью в процесс общения, даже если это процесс общения с книгой. Очевидно, что адресат имеет дело со смысловой структурой текста, которая неоднородна и многослойна. Задача исследователя состоит в том, чтобы выявить и описать составляющие смысла текста как целого. Информационное описание текста связано с пониманием того, что единицы текста соотносятся с внеязыковыми предметными отношениями действительности. Именно они организуют иерархию в сознании человека, определяя общую тему, подтемы, субтемы и так далее. При данном подходе, это когнитивный подход, базирующийся на знаниях человека о мире, исследователь обращается к таким понятиям, как макроструктура всего текста, микроструктуры, тематические тексты, модель ситуации, фрейм, то есть ситуация, как бы заключенная в рамку, концепт и тому подобное. Выстраиваются следующие представления текста. Он принадлежит к определенной предметной области, что позволяет представить его в тематической цельности и завершенности. Он обладает тематической композицией, часто они говорят как о прототипической, то есть имеющей некоторые характерные черты. Он представлен набором языковых выражений, соотнесенных в подсознании субъекта общения с данной предметной областью и сферой деятельности. Он строится по определенным ментально-лингвистическим моделям, связанным с целевыми установками говорящего, с избираемыми им стратегиями и тактиками изложения информации. Я в данном случае обратилась и к работе Баранова «Лингвистическая экспертиза текста, теории и практика», выпущенную в 2007 году. Информация может извлекаться из текста по-разному. Так, по мысли Адлера, читая ради информации, мы ищем факты, то есть знакомимся с событийно-фактуальной информацией. Читая ради понимания, мы узнаем не только факты, но и их смысл. Вообще, мышление – это только одна сторона механизма обучения и восприятия. Помимо этого, необходимо наблюдать, запоминать и создавать в воображении образы того, что не поддается наблюдению. Работа Адлера «Как читать книги» издана в Москве в 2012 году. Ее перевод, и мне представляется эта книга чрезвычайно интересной. Я рекомендую ее нашим слушателям. Итак, можно выделить две ступени содержательного анализа текста. Первая связана с текстами информационного характера, например, разного рода информационные сообщения в газетах, может быть, даже детективная литература. Сам текст направлен главным образом на изложение фактов. Задача здесь упрощается. Речь идет об извлечении фактов при минимуме так называемой подтекстной, скрытой информации, расширяющей смысловое содержание текста. Приведу такой пример. Это небольшой газетный текст, репортаж, опубликованный в газете «Аргументы и факты». Называется он «Репортаж с передовой» и опубликован в 2014 году. Корпункт Всесоюзного радио появился в самые тяжкие дни блокады Ленинграда. Заведующим корпунктом и сапкором был назначен 27-летний репортер Матвей Фролов. Сапкор рассказывал о страшной блокадной зиме 41-42 годов, партизанском обозе в осажденный город, о первом блокадном трамвае, летчиках, защищавших ленинградское небо, о поезде с большой земли после прорыва блокады, об исполнении 7-й ленинградской симфонии Шостаковича. Так жил великий город до 27 января 1944 года, дня нашей победы, дня ликования и слез, дня, когда ленинградцы узнали, что блокада снята, обстрелов больше не будет, что враг разгромлен на Невских берегах. Как видно, автор текста, используя такой повод, как юбилей ленинградского журналиста Матвея Фролова, напоминает о значимых событиях ленинградской блокады, перечисленных в структурах с однородными членами. Эти события сами по себе известны, но благодаря информационной заметке возрождаются в памяти читателей газеты. Речь идет о чтении как об извлечении фактуальной информации. На это же могут быть направлены и исследования, посвященные информационным жанрам, которые представят какие-то определенные прототипические типы текстов, сосредоточенных непосредственно на событийно-фактуальной информации. Тем более, что эти тексты широко используются на начальных этапах обучения и, собственно, вооружают наших учащихся вот теми языковыми моделями и тем лексическим наполнением, которые им необходимы для непосредственного общения с носителями языка. Однако большинство текстов разных жанров включает информацию, содержащую не только перечень фактов, но и требующую расшифровать включенные в текст имена, ассоциации, связанные с упоминаемыми лицами и связанные с теми событиями, о которых идет речь, требующие сделать выводы о значении происходящих событий. Вот приведу сейчас еще один пример. Отрывок из книги Волкова «Диалоги с Владимиром Спиваковым», которые относительно недавно прозвучали по нашему каналу «Культура». Уже название требует пояснения. Волков – известный музыковед, журналист, мастер в жанре интервью. Владимир Спиваков – скрипач, создатель оркестра «Виртуозы Москвы» и Национального филармонического оркестра. Обратимся к тексту. Говорит Спиваков. Еще одна уникальная история связана с Рахманиновым. Я редко смотрю телевизор. Случайно наткнулся на передачу на канале «Культура». Простой русский мужик рассказывает о Сергее Васильевиче. Он говорил со страстью и необыкновенной сердечностью, как о родном человеке. Звали его Александр Иванович Ермаков. Подвижник и труженик с горящими глазами. Александр Иванович восстановил в Ивановке дом Рахманинова собственными, большими и умелыми руками. В этой программе участвовал и Николай Луганский. Я позвонил Николаю. «Ты можешь привести мне этого Александра Ивановича? Он очень сильное впечатление на меня произвел. Я хочу с ним познакомиться». Луганский говорит, да, мы как раз через несколько дней будем в Москве. Приехали, познакомились, поговорили. А у меня долгое время лежала икона архангела Михаила, почти храмовая, большая, 17 века, атрибутированная. Я ему вручаю эту икону и говорю: «Хочу, чтобы эта икона жила у вас в музее-усадьбе Рахманиновых». Он с диким волнением, совершенно растроганный, говорит: «А вы знаете, Владимир Теодорович, что архангел Михаил – это святой покровитель семьи Рахманиновых?» А я и не знал. Вот какие бывают звездные сплетения. Комментарий к именам, упомянутым в этом отрывке, не только обозначит современную музыкальную ситуацию. Здесь названы популярные музыкальные классики, прежде всего Рахманинов, исполнители Николай Луганский, сам Владимир Спиваков, но и заставит вспомнить о судьбе Сергея Васильевича Рахманинова. Вы знаете, он долгие годы провел в изгнании, умер в 1943 году в Соединенных Штатах Америки и очень надеялся на возвращение в Россию. Можно заметить, что он даже захоронен в свинцовом гробу для того, чтобы этот перевоз был возможен. К сожалению, пока этого не произошло. Итак, комментарий, вы видите, вводит нас в своего рода музыкальную ситуацию классической музыки в современной России. Память о Сергее Васильевиче Рахманинове, конечно, сохраняется в недавно возведенном в Москве памятнике, посвященном ему, в сохранении музея, как упомянуто в этом отрывке, в постоянном исполнении его произведений на наших филармонических сферах, сценах, на наших филармонических сценах. Но речь идет еще об одном. Не только в музыкальном мире память о Рахманинове сохраняется простыми людьми, причем они бескорыстно продолжают служить этому великому человеку. Александр Иванович восстановил в Ивановке дом Рахманинова собственными большими и умелыми руками. И еще один факт. Спиваков передает в музей икону. То, как она характеризуется, тоже требует некоторого пояснения. Здесь тоже необходимы какие-то историко-культурные знания. Икона 17 века. Собственно, вот это богатство русской иконы, которое представляет сегодня не просто, так сказать, представление о живописи наших далеких предков, но и восполняет весь ментальный их мир. Вот эта история иконы в этом качестве живет именно до 17 или включая 17 век. После 17 века в России развивается уже светская живопись, прежде всего портретная живопись, и икона перестает быть вот этим памятником, культурным памятником предшествующих эпох, а является только, собственно, культовым предметом культа. Упоминается еще и о том, что эта икона атрибутирована, то есть это не подделка, чего вообще-то очень много в современной живописи, а икона истинная, имеющая, видимо, очень высокую ценность. И вот этот человек, Александр Иванович, своим бескорыстием настолько произвел такое впечатление, настолько оказал, вот видите, воздействие на рассказчика, на Спивакова, что тот решил подарить ему эту икону. То есть совершить вот такой меценатский, по-своему, что ли, поступок. Таким образом, расшифровав имена, предметы, поступки людей, которые представлены в этом очень коротеньком тексте, мы получаем значительно более широкий смысл, представление о более широком смысле этого текста, чем чистое сообщение о факте знакомства Спивакова с Александром Ивановичем и дарении замечательной иконы. По существу, все эти сведения, которые восполняет читатель или которыми наполняет читатель этот текст благодаря своим историко-культурным знаниям, делает текст экспрессивно заряженным. К тому же здесь помогает и лексика. Александр Иванович рассказывает, говорит с необыкновенной сердечностью, с горячими глазами, совершенно растроганный. И все это служит созданию высокого эмоционального напряжения рассказа. И, если угодно, проявлению русской национальной черты уважения и гордости за выдающихся людей. Таким образом, смысловой анализ текста предполагает обращение не только к вербальной информации, содержащейся в тексте, но и включение знаний, связанных с темой текста, соединение которых порождает образ описываемой ситуации как образ эмоциональной насыщенности текста. В организации смысла текста активное участие принимает такой прием, как концептуализация того или иного понятия, представляющего его смысловую доминанту, чему служит повтор передающего его значение слова, иногда целого предложения, в качестве мотива, организующего сознание как автора, так и читателя. Мотивный анализ текста или его компонента, потому что мотив может быть глобальным, характерным для всего текста, или локальным, характерным только для отдельных подтем. Так вот, мотивный анализ текста является одним из ведущих типов анализа смысловой структуры текста. Разработке этого анализа мы в значительной степени обязаны работам Бориса Михайловича Гаспарова, музыковеда по своему начальному образованию. Ему принадлежит очень интересное исследование о главных мотивах русской литературы, в которых он подвергает анализу большие, крупные произведения, в том числе «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого, показывая, как сложная организация, смысловая организация этого текста осуществляется благодаря скреплению вот этих мотивных линий, позволяющей нашей памяти преодолевать линейную структуру текста и удерживать в своем сознании параллельное ведение нескольких тем. Если этот прием в том тексте, который я только что прочитала. Ну, вы видите, это был очень коротенький текст, но в нем, оказывается, 5 раз на протяжении этого, повторяю, очень короткого текста, названным имя Сергея Васильевича Рахманинова. И второй такой личностью оказывается Александр Иванович, который восстановил дом Рахманиновых в Ивановке. Таким образом, вот это, видимо, параллельное течение двух линий: гений, так сказать, русской музыки, гений русского исполнительского фортепианного мастерства Сергей Васильевич Рахманинов и простой человек, который в состоянии оценить необыкновенные качества своего земляка, и не просто оценить, а отдать бескорыстно, безвозмездно ему свой труд, пронизают этот текст и поэтому производит, наверное, гораздо большее впечатление на читателя, чем даже факт дарения драгоценной иконы. Если мы попробуем производить некоторый итог того, о чем мы говорили, то должны будем сказать, что набор качеств текста позволяет выделить признаки, которые могут быть положены в основу отбора текстов, как для определения целей исследовательской деятельности, так и для практики обучения РКИ. В их состав входит выделение текстов по характеру сообщения, нарративному или речевому режиму. Об этом мы говорили достаточно подробно, приводили в качестве примера два небольших рассказа о художниках. Собственно, эти типы текстов выделены из Золотовой как регистры, репродуктивный и информативный, в значительной степени определяют характер повествования текстов, принадлежащих к самым разным жанрам и функциональным стилям. Второе. Композиционные структуры текста. От текстов прямого следования линейности речи до ее сложной организации, направленной на создание многомерных смысловых построений, что проявляется прежде всего в синтаксическом строе речи и что оказывается связанной со структурой сложного синтаксического целого. Композиционная структура, как об этом говорилось вот при упоминании имя Виктора Владимировича Виноградова, который считал этот параметр чрезвычайно важным для исследователя и для понимания текста, тоже является предметом постоянных наблюдений, предметом исследований и до конца все-таки не расшифрованный. Дело в том, что здесь, вот как мы старались показать, только намечены контуры, скажем, обозначенные Борисом Викторовичем Томашевским, но необходимо продолжение исследований, тем более, что при обращении к текстам в рамках преподавания русского языка как иностранного композиционный анализ необходим. Он позволяет рассмотреть и отдельные компоненты текста, и связать эти компоненты в то целое, которое и представлено текстом, с которым мы работаем. Далее. Проблема темы текста и путь, избираемый для ее сообщения. Передача прямой информации и информации усложненной, требующей внимания к предмету, требующей внимания к предтексту, интертекстуальным включением, удержание в сознании текстовых пресуппозиций, наблюдение над мотивной организацией, а также широких историко-культурных знаний, сопровождающих формирование смысла конкретного текста. В состав последних входят и знания, связанные с ситуацией общения, в том числе знания об авторе и адресате текста. Эти категории в последнее время стали особенно значимыми при текстовом анализе. Образ автора – это категория, в общем, относительно давно понятная и известная исследователям. Более всего, или скорее первым, над ней начал Виктор Владимирович Виноградов, и долгое время она оставалась достаточно сложным предметом изучения, ибо в образе автора, по мнению Виноградова, концентрировались все основные смысловые линии произведения и ориентация на использование тех или других языковых средств. Сегодня мы обнаруживаем еще одно направление в изучении образа автора. Если раньше мы говорили, что нас интересует автор в его проекции на смысл текста, то есть знание об авторе, его биографии, событиях его жизни, его каких-то мировоззренческих установках, как то, что помогает понять смысл текста, то сегодня обозначается еще одно очень интересное направление – обратная проекция. Изучая произведение и зная о присутствии в нем образа автора, располагая некоторыми приемами выявления образа автора, вот в частности таких явлений, как концептуализация некоторых понятий, ведение мотивных линий, мы оказываемся в состоянии и представить себе автора как представителя какой-то определенной историко-культурной эпохи, какого-то направления в развитии искусства. Таким образом, вот эта сторона – изучение смысла текста, многообразие методов для ее исследования, обусловленное самой сложностью этой категории смысла текста, это очень важный компонент в развитии сегодняшней лингвистики текста. Это, конечно, явление, которое выходит за пределы наших представлений о языковой системе. Мы включаем здесь в исследование такую категорию, как смысл, которая является в значительной мере психолингвистической категорией. Мы обращаемся к истории, к культуре, то есть обращаемся к целому народу, набору экстралингвистических категорий. Но ведь все это выражается с помощью языковых средств, и поэтому не может быть выведено за пределы лингвистических студий. По всей вероятности, действительно, мы сегодня наблюдаем движение, при котором лингвистика включается в создание новой, наверное, шире, чем дисциплины, новой науки – на общей науке о человеческой коммуникации, о человеческом общении. Ну и в самом конце, в заключении, хочу сказать, что, руководствуясь перечисленными выше факторами, которые определяют как бы компоненты нашего подхода к тексту, компоненты анализа, можно достаточно точно определить, с одной стороны, свои исследовательские задачи, если мы говорим о методологии исследований текста в рамках МРКИ в пределах магистерских занятий, а с другой – осуществить отбор текста при обучении с учетом уровня знаний учащихся и методических задач, решаемых на данном уровне.